Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Вайшлах. И сегодня мы будем читать одну из самых печальных историй в жизни Якова и, может быть, во всей книге Берешит, историю Дины. История Дины рассказывается в 34 главе книги Берешит, но мы начнем чуть раньше, вернемся к тому, что мы уже прочитали, и начнем читать с 18 стиха 33 главы. «Воево Яаков Шалем Ир Шхем, Ашер бе Арец Кнаан». И добрался Яков в целости в город Шхем, который в стране Ханаанской. Обратим внимание на слово «шалем» – «целостный». Комментаторы говорят, это намекает нам на то, что Яков исцелился от своей хромоты, пришел целый, живой и здоровый, как и просил в своей клятве перед Всевышним. Это ответ Всевышнего на клятву. И тем не менее, у этого выражения есть некоторые странности. В иврите, в Танахе, никогда имя города не стоит после названия города. То есть Ир Шхем – это не очень удобное для иврита высказывание. А рядом со Шхемом и поныне есть место, называемое Шалем. Поэтому вполне можно перевести так. «И пришел Яков в Салим, рядом с городом Шхемом, который в стране Ханаанской. Бывоом и Падан Арам, возвращение своем из Падана Арама, Ваехен Этпней Аир». Ваехан, это можно перевести как «остановился у лица города», то есть остановился напротив города. Это можно перевести и от слова «хен», «приукрасил город». Так делают мидраши. Мидраши говорят языком современным тому, кто мидраш слушает. Мидраши говорят, Яков ввел свою валюту, устроил свои бани, построил свои театры и, словом, устроил свою культурную инфраструктуру, не присоединяясь к Шхему. Яков становится, место Якова становится таким красивым, уютным кварталом культуры рядом с Шхемом. И более того, Яков делает то, чего не делал никто другой до него. «Веекен эт хельката саде ашер наташам аало». Яков купил поле, в котором поставил шатер. Если мы помним, когда мы говорили об Аврааме, Авраам настаивал, чтобы предметом покупки было не поле, а место захоронения. Авраам не приобретал сельскохозяйственную землю в стране Израиля. Яков это делает. Яков обосновывается, обселяется возле Шхема. И у кого он купил эту землю? Мияд бней хамор ави Шхем. Из рук сынов Хамора, отца Шхема. Очень интересно, да? Сыны Хамора, отца Шхема. То есть купил он его у Шхема и у его братьев, и купил он его за 100 кшет, а мы в прошлый раз объясняли этот вопрос. Яков покупает себе землю, территориально обустраивается, а купленная земля, это обозначенная территория. «Ваяцев шам мизбеах» и установил там жертвенник. Мы тоже говорили об особенности слова «не построил жертвенник», ибо жертвенник обычно строит, а установил как мацева, как стела, как это было в Бейтеле в свое время. «Ваикраало» и назвал этот жертвенник «Эль Элохи Исраэль» – «Бог, Бог Израилев». По сути, жертвенник – это центральная площадь города или ворота города, в зависимости устройство города. На юге это больше ворота. В воротах города поставил жертвенник, приобретает себе такое место. И, по сути говоря, Яков строит государство Израиль. Первое государство Израиль, только получив имя Израиль, строит государство Израиль, которое что? Которое будет утверждать, что мы говорили, что благословение не дается даром, что все видят, как обретается благословение, что Всевышний благословляет труд, Всевышний благословляет праведность в любой ситуации, в любом поведении. Мы говорили, это широкая тема. У Якова не так много населения в его маленьком государстве, но не нужно думать, что Шхем он большой. Может быть, и в Шхеме было 40-50 мужчин. Современным израильским языком Шхем – это хамула или махала. Это место, где живет семья, где живет род. Небольшой хутор, деревня и так далее. Город – это слишком громко звучит для Шхема. У Якова населения не так много. Среди них давайте познакомимся с одной из главных героинь 34 главы книги Берешит. «Ветице Дина бат Леа, ашер ильда ле Яков». Дина, дочка Леи, она здесь не названа, Дина бат Яков, Дина дочь Якова. Помните, мы говорили, как рождаются дети, которые не предназначены были изначально родиться у Леи, и поэтому написано, которую она родила Якову. Вышла Дина, дочь Леи, которую Лея родила Якову, вышла посмотреть на дочерей Израиля. Дина родилась примерно за год, или вариант за два, до того, как Яков ушел из Падан-Арама, до того, как Яков согласился еще 6 лет работать, 6 лет после этого он работал на Лавана, 8 лет Дине на момент выхода Якова из Падан-Арама, и значит здесь в нашей истории мы имеем дело с 8-9, но максимум 10-летней девочкой, которая вышла посмотреть на дочерей той земли. Представьте себе жизнь Дины, это единственная дочка, у которой есть 11 братьев, она не старшая, на которую свалилось бы много работы по дому, она младшая, и есть еще дети-рабынь, есть рабыни в этом доме. Возможно, она залюбленная, она обласкана братской лаской, но подружек у нее нету, дружить ей не с кем, играть ей не с кем. Она, то, что называется, на домашнем обучении, ее учат дома. Когда моя дочка была в 3-4 классе на домашнем обучении, она однажды пришла ко мне и сказала: «Папа, когда я смогу, с какого возраста я могу работать?» Я сказал: «Ну, в Израиле с определенными ограничениями можно работать с 12-13 лет. Почему ты спрашиваешь?» Она сказала мне: «Я бы очень хотела работать». Я сказал: «Кем бы ты хотела работать?» Она сказала: «Я бы хотела убирать квартиры». И я спросил: «Что за такое странное желание для девочки идти работать, убирать квартиры дома? Ты не развлекаешься этим?» Она сказала: «Я бы тогда встретила там детей, познакомилась бы с ними и стала бы с ними играть». Тоска, свойственная человеку, который не может в силу каких-то определенных условий общаться с окружающими, 80-летняя девочка хочет подруг, хочет посмотреть, как девочки одеваются, как они украшаются, как они играют в резинку и в классики или во что-то там другое, как они играют. Любопытная маленькая девочка вышла и пошла в Шхем. Может быть, зажала в кулаке денежку на какую-то бижутерию. Словом, это довольно-таки наивный поход даже не подростка, а девочки. Естественно, что комментаторы видят это иначе. Каждый снова, у каждого своя Дина. И некоторые говорят: вот написано «Ватице Дина», и вышла Дина, значит, Дина яцанит, выходящая, или еврейский аналог слова «гулящая». Ну и тому подобные мысли. Мы постараемся все-таки прилепляться к пшату. Вышла она с территории Якова. «Вайра ота Шхем бен Хамор». И увидел ее человек, которого зовут Шхем бен Хамор. Шхем бен Хамор, Шхем сын Хамор, имя Хамор переводится как осел, и не надо этому удивляться, это вполне себе приличное имя по тем временам. А Хиви, он представитель хивийского народа, славный сын хивийского народа. Насия Арец, он сын князя земли, он сын высокого начальства, этот Шхем бен Хамор. Вейкахута, и взял ее, вейшкавита, и возлег с ней, вейяане. И вот слово «яане» нужно разобрать отдельно. Многие слова приходится отдельно разбирать. Слово «лаанот» означает мучить, причинять боль. Но это же слово означает и супружеское сожительство. Когда Тора заповедует мужчине, какие обязательства он имеет по отношению к жене, не лишать ее супружеского сожительства, это называется «она». Заповедь мужчины в субботнюю ночь доставить женщине удовольствие в сексуальном плане тоже называется «уна». То есть это, можно сказать, и мучил ее, и заставил, причинил ей какие-то чувства. Комментаторы говорят, что не было здесь муки, не было здесь намерения причинить боль, поскольку это маленькая девочка, естественно, близость со взрослым мужчиной или даже с подростком, мы не знаем возраст этого товарища, это очень болезненно. Видно, что человек этот действует каким-то нездоровым, нечистым порывом руководимым. Мы говорим, когда Тора перечисляет глаголы, здесь нету мысли, здесь порыв. Взял ее, ишкавота, и она. Если бы это было по согласию с ней, было бы написано «Ваишкав има». Но здесь написано «Ваишкав ота» – уложил ее и починил ей боль. И это то, что происходит вот порывом у него, и порыв этот явно мерзкий и нечистый. Но дальше мы читаем «Ватидабек на все бдина» – и прилепилась душа его к Дине. Это